Сначала ушли старые животные. Тяжелый и мощный кот-лузер с огромной кривоухой башкой не вернулся однажды с ночной гульбы, да так и пропал. Через месяц сбежала Лада. Не сбежала, а сковыляла, потому что давно уже еле двигалась. Ее нашли в перелеске, недалеко от дома, в скользкой яме. С трудом притащили домой, отмыли от гнилой глины бело-рыжую шерсть, и она тихо умерла под руками хозяев. Потом засобирался и сам хозяин. Сначала инфаркт, потом грохнул инсульт. Он сидел с упавшей половиной лица в вольтеровском кресле и молчал. Хозяйка Нина Аркадьевна принесла домой взрослого котенка большой красоты для оживления домашнего пейзажа и целительного животного тепла, но хозяин почти не замечал новую кошку. Автоматически поглаживал ее левой рукой, когда ее совали ему на колени. Она была черно-белая и так расписана от природы, что лучше не придумаешь. Белая манишка, белые чулочки на передних лапах и носочки на задних. Размера была небольшого, полудетского, не пушистого, а скорее бархатистого, и глаза янтарно-зеленоватого цвета. Назвали ее просто, но по-английски – Пусси. Нина Аркадьевна была английской переводчицей, переводила английских классиков и вела семинары по теории перевода. Потом хозяин, так и не подружившись с новым животным, умер, а кошка, не выполнившая возложенной на нее миссии, прижилась. По характеру она была чудовищем и нисколько этого не скрывала. Она ластилась к ногам, спрыгивала на колени и немедленно выпускала острые когти. Даже хозяйка вся была в ее маленьких отметинах. Когти она выпускала из мягких лап мгновенно, как ядовитая змея выбрасывает голову в броске. Таким же неуловимым движением она цапала кормящую ее руку, норовя провести царапину подлиннее. Когда хозяйка снимала телефонную трубку и говорила «Алло», кошка немедленно отзывалась особым предостерегающим мявом. Давала поговорить минуту-другую, снова подавала голос, а потом спрыгивала с кресла. Удивительное дело, что при необыкновенной грациозности поз в движении она была довольно неуклюжа. С прыжка приземлялась тяжело, как большой котяра. После приземления она медленно проходила по квартире в поисках наиболее уязвимого места. Хозяйкины домашние туфли, шарфик на подзеркальнике, подушка. Куда и гадила. Нина Аркадьевна, уже натренированная, бросала трубку, разыскивала следы ее подлости и убирала, горестно и совершенно бесплодно указывая ей на грехи. Потом на кошечку напала первая охота. Из розового треугольника пасти шла пена, и она уже не коротко мявкала, а орала, катаясь по полу и по дивану, и раздирая обивку. Хозяйка изнемогала, соседи жаловались. Кошки привезли породистого кота, но она, возможно, по молодости лет не знала, как использовать его по назначению, и, тем не менее, из вредности характера сначала ложилась, приподняв зад, а потом, когда жених приближался с серьезными намерениями, молниеносно переворачивалась и драла его честную морду. Кот потерпел поражение, но Пуська тоже не выглядела победительницей. Нина Аркадьевна, дама в возрасте, благородного происхождения и хорошего воспитания, не одобряла Пуськиного поведения, но деваться было некуда. У нее был принцип любви к животным. Не то чтобы чистая любовь, а сложившаяся установка. В нашем доме любят животных. И она терпела. Проорав неделю, Пусси успокоилась, но через 3 месяца все повторилось. Опять привозили котов, опять она их гоняла. И все не находилось такого, которому бы она отдала свое сердце. Потом были рассмотрены 2 варианта. Открыть перед Пусси дверь на улицу, пустив дело на простонародный самотек, или кастрировать. Начали с первого. Выпустили во двор. Черно-белая красавица немедленно взлезла почти на самую верхушку голого мартовского тополя и там, на тонкой ветке, принялась орать. Кажется, не от страсти, а от страху. Слезть она не могла, хотя сделала попытку. Развернулась вверх хвостом, вниз головой, исключительно неуклюже, и в таком противоестественном состоянии провисела на дереве почти 3 суток, оглашая двор непрерывными воплями. Жильцы всех 7 этажей не могли спать ночами, пока не догадались вызвать пожарную машину. Благо, участок находился в 100 метрах от дома. Попав в руки взволнованной хозяйки, Пусси пропорола когтями кожаную перчатку и окровенила ей кисть. Следующим шагом была кастрация. Добросовестная хозяйка нашла лучшего ветеринара, чудаковатого, но преданного своему делу, и отвезла Пуську в ветлечебницу, где за бешеные деньги ей произвели операцию. Нина Аркадьевна, враг насилия вообще и кастрации в частности, испытывала некоторые угрызения совести. Тем более, что вид наркотизированного животного был исключительно жалок. Глаза были полузакрыты, из пасти сочилась слюна. Доставила бедное животное, завернутое в махровое полотенце, в лечебницу и привезла домой после операции бывшая студентка Нины Аркадьевны, преданная Женя. Дома все устроили с большим комфортом. Корзинка, подушка, подстилка. Прочухавшись от наркоза, кошка немедленно начала выгрызать швы. Так что Нине Аркадьевне пришлось срочно вызывать ветеринара, которого Женя и доставила. Ветеринар немедленно надел на кошку предохранительный воротник в стиле Марии Медичи, который к утру она изгрызла в мелкую крошку. Швы зажили довольно быстро, но Нина Аркадьевна, тем не менее, ночей не спала. Укладывала Пуську себе под бок и спала воробьиным сном, боясь раздавить страдалицу. Своих детей она вырастила так давно, что уже забыла о том, что раздавить ребенка во сне не так уж и просто. Три следующие месяца прошли в обычном режиме. Умная кошечка гадила в самых уязвимых местах. Однажды вынула из рамки фотографию покойного мужа и сгрызла в труху, заставив Нину Аркадьевну плакать от огорчения и беспомощности. Гостей Пусси по-прежнему не переносила. Драла колготки приходящим студенткам, а одному заезжему англичанину располосовала руку, когда он по невинности пытался ее погладить. Боялась Пусси только одного предмета – половой щетки. Секрет этого уважения знала приходящая домработница Надя, которая пару раз прошлась по кошкиному боку. Хозяйка дивилась авторитету половой щетки, но прибегала к нему, показывая Пусси волосатого врага каждый раз, когда страсти особенно накалялись. Увидев щетку, Пусси замирала, потом пятилась и вспрыгивала повыше. На книжные шкафы, на буфет, где замирала в грациозной позе, подняв лапу или выгнув спину. Нина Аркадьевна, дама с повышенным эстетическим чувством, тоже замирала от восхищения. Красавица. Грета Гарбо в мире кошек. Спустя 3 месяца после операции кошка снова начала орать дурным голосом и кататься по диванам. Хозяйка позвонила ветеринару и робко спросила, почему такая горячка напала на кошечку, коли она кастрирована. Врач неожиданно возмутился. «За кого вы меня принимаете, уважаемая? Неужели вы думаете, что я стал калечить животное и удалять яичники? Я просто перевязал ей трубы. Так что совершенно естественно, что она не лишена обычных для здоровых животных инстинктов». Тут терпеливая Нина Аркадьевна впервые заплакала. Снова привезли кота. Пусси на этот раз проявила к нему благосклонность, и кошачья свадьба состоялась. Брачные призывы, лишившие Нину Аркадьевну сна и аппетита, закончились. Все прочее продолжалось. Несмотря на тщательную уборку и постоянную стирку и чистку вещей, хозяйка, как и ее дом, пропитывались стойким специфическим запахом, который хозяйка ощущала каждый раз, когда входила в квартиру с улицы. Видимо, кошке иногда удавалось найти недосягаемые для уборки места. Нина Аркадьевна принюхивалась к каждой кофточке, которую на себя надевала, душилась крепким мужским одеколоном и страдала. Но после смерти мужа она даже немного радовалась мелким страданиям, потому что они отвлекали от главной потери. Вообще же она радовалась всему, что ее отвлекало от постоянной печали и пустоты теперешней жизни. Когда Нине Аркадьевне предложили провести семинар в Новосибирске, она тоже обрадовалась. Случилось так, что старый ее приятель, профессор-искусствовед, сам попросился пожить в ее квартире, чтобы спокойно поработать в отсутствии домашних визгов и неурядиц, которые его сильно донимали, и закончить книгу. Он обязался кормить кошку. Нина Аркадьевна дала ему ключ, указала на капризы газовой колонки, запасла кошачьего корма и улетела, предупредив напоследок, что характер у кошки сложный, но не сложнее, чем у его жены и дочери. Главное — не выпускать на улицу. На второй день после отъезда хозяйки, когда Пусси еще только приглядывалась к новому жильцу, он вышел к мусоропроводу с помойным ведром, плотно прикрыв дверь, но не захлопнув. Вернувшись, он увидел Пусси, сидящую перед дверью. Он схватил ее и впихнул в квартиру, не хватало, чтобы кошка сбежала. Отнес мусорное ведро на кухню, а когда оглянулся, увидел, что в коридоре, выгнув спины и шипя, стоят друг против друга 2 совершенно одинаковые кошки. Пока он осмысливал этот факт, кошки уже взвились в воздух и, как ему показалось, провисели в трепещущем комке довольно продолжительное время. Одна из них определенно была Пусси, вторая — ее двойник. Ему удалось не без труда разнять рычащий комок, схватить одну из кошек и затолкнуть в дальнюю комнату. Комнаты были смежные, замка между ними не было, дверь ходила свободно, и все еще, держа вторую кошку в истерзанных руках, он метался по квартире, соображая, как закрепить дверь. Наконец всунул в дверную ручку палку от швабры и выпустил вторую кошку из рук. Она кинулась на дверь с яростью смертника. Всю неделю он провел безвыходно в квартире с 2 враждующими кошками, жонглируя дверями и замками. Он попробовал вызвать для опознания кошки молодую подругу Нины Аркадьевны, о которой было сказано, что в случае возникновения каких-либо проблем она немедленно придет на помощь. Женя приехала по первому же зову. Сразу же опознала в предъявленной кошке хозяйскую, но, заглянув в дальнюю комнату, усомнилась. Вторая была точно такой же, только черные ушки были опушены белой бахромой. Она взяла кошку на руки Там мгновенно выпустила когти и провела сразу 4 бразды. Теперь Женя ломала голову. По характеру она была точно пусси. А белую опушку на ушах она могла просто не запомнить. Небольшие такие белые волосики на самых остриях ушей. Решили до приезда хозяйки оставить все как есть. Нина Аркадьевна, приехав через неделю, сразу же, как в известной русской сказке, определила нужную сестру и не по ушам, а по голосу. При внимательном рассмотрении оказалось, что опушка имеется у обеих, но у настоящей Пусси она была чуть пожиже. На волю они вышли одновременно. Обезумевший от переживаний профессор и душой не отдохнувший и не поработавший, и Пуськин двойник. Пуся обрадовалась восстановлению прежнего мира, потерлась головой о ноги хозяйки и ночью пришла спать к ней в постель. И даже немного помурлыкала, хотя вообще относилась к редкой разновидности немурлыкающих. Нина Аркадьевна рассказала по телефону дочери, давно уже живущей в Америке, о забавном происшествии, и это имело неожиданные последствия. Дочь стала настойчиво приглашать ее приехать на Кейп-Код, где на лето снимали дачу. «Пристрой кошку и приезжай. Что за добровольное рабство? Раз в жизни проведешь лето с внуками, мама!» — жестко сказала дочь. И добавила, здесь рай. Океан, песчаный пляж, сосны. Похоже на Прибалтику, но тепло. Нина Аркадьевна согласилась. 3 года она не видела дочери и внуков из-за болезни мужа, потом из-за траура, потом ссылалась на кошку, которую не с кем оставить. Все это было именно так, но, кроме того, Нина Аркадьевна терпеть не могла своего зятя. Будучи англоманкой, она и Америку недолюбливала. Но местом жительства ее дочери была Новая Англия. Самое английское место Америки, да и внуки тянули. 3 года не виделись. Решилась ехать на все лето. Только вот с кошкой надо было как-то решать. То ли к ней поселять служительницу, то ли ее куда-то на время определить. Анекдот с двойником не забылся, и начались поиски подходящих людей, любящих животных, соответствующими жилищными условиями. Волну погнали по всей Москве, и вскоре нашлась подходящая парочка – пожилые супруги, бездетная, жена даже внештатная сотрудница журнала, не то «Мир животных», не то «Животный мир». Решено было, что Женя отвезет Пусси к этим добрым людям на следующий день после отъезда хозяйки, что и было сделано. Родня приняла Нину Аркадьевну сердечно, дочь и внуки с искренней любовью. Зять с твердым намерением обойти все издавна накопившиеся противоречия. Сама страна тоже старалась понравиться с первых же минут, начиная от прекрасных видов уже по дороге из Бостона на Кейп-Код. Никакой западной замкнутости не обнаружила Нина Аркадьевна в американской жизни своих детей. Дом, как и в Москве, был полон друзьями. Все те же русские пьянки и русские разговоры, хотя часто они велись по-английски. Даже американский выговор, всегда казавшийся ей вульгарным, теперь представлялся забавным. Хотя и дочь, и ее муж говорили отвратительно. Но, несмотря на это, в компьютерном деле, где работала и дочка, и ее муж, они были уважаемыми людьми. Прославленная американская бездуховность и тупость не бросались в глаза, скорее удивляла чистота и новизна всего, на что не падал взгляд. Особенно вечно белые носочки внуков. Они как будто не пачкались. Белая толстая кошка и рыжая собака тоже были исключительно чистенькими. И что самое поразительное, постоянно спали, свернувшись в общий клубок. Младшая внучка обращалась с животными, как с плюшевыми игрушками. Таскала за лапы, наряжала в шляпки. Кошка не мяукала. Собака не лаяла. Хозяйка огорчалась, глядя на эту идиллию. вспоминала Пуську и ее стервозный нрав. «Что-то не так я делаю в жизни», — с печалью думала она. «Ах, да все я делаю не так». За неделю до отъезда Нина Аркадьевна пришла к важному решению. Позвонила в Москву Жене и попросила ее найти для Пуси новых хозяев. Надо отдать ее в хорошие руки, и, если можно, за город. Да-да, за город. Чтобы был участок, где она могла бы гулять. Вроде зимней дачи. И хорошо бы организовать все до моего приезда. Женя взялась за дело, не спустя рукава. Всех обзвонила, всех опросила. Тех, кто Пуську знал, можно было не обзванивать. Самоубийц не нашлось. Тех, кто ее не знал, Женя честно предупреждала. Кошка редкой красоты и дурного нрава. За день до приезда Нины Аркадьевны Женя, совершенно не справившись с первой частью задания относительно хороших рук, принялась за вторую. Началась эвакуация. Женя подъехала к трехэтажному дому на Сретенке и, поднимаясь по лестнице, чем выше, тем определеннее чувствовала, что здесь живут люди, беспредельно любящие кошек. Смрад стоял такой, что только любовь могла его победить. Женя поднялась на третий этаж. На всех лестничных площадках стояли кошачьи миски. На перилах, свесив хвосты, сидели две кошки, задумчиво глядя перед собой. На дверной ручке нужной квартиры висели два пакета, а под дверью лежали три больших газетных свертка, аккуратно обвязанных бечевкой. Вне всякого сомнения, это была кошачья уборная, предназначенная выносу на помойку. Женя позвонила. Звонок промолчал. Однако дверь открыли. Муж и жена, маленькие и худенькие, бледненькие и сильно поношенные, стояли и улыбались. «Она с нашими не подружилась», — сообщила жена. «Такой конфликт! Характерами не сошлись». Женя протянула мужичонке деньги, и он незаметным движением сунул их в карман, не сказав ни слова. «Ни с Муськой, ни с Пал Иванычем, с Лаской, ни с кем», — подтвердил муж. «Мы ее отдельно поселили», — с гордостью сказала жена и повела по длинному коридору. «Вот здесь у нас Муська. Она отдельно живет. Она Пал Иваныча обижает», — указала жена на первую дверь. «А здесь Пал Иваныч, сибирский кот, старый уже, и Ласка, его внучка. Они дружат», — махнула рукой в сторону второй двери. Далее была комната, в которой содержалась собака. Последний, четвертый, гостевала Пуська. «У нас раньше коммуналка была, а теперь дом под снос. Все наше стало», — объяснила кошатница. «Уезжать-то не хочется. Выселят куда-нибудь в Биберево». «И хорошо, Валя, что ж плохого? С каштаном будем в лес ходить гулять». Откуда-то раздался тонкий тявк. Собака отозвалась на имя. «Он у нас умница, но тоже старичок. Приблудился». Мужичок вынул из кармана связку ключей и открыл последнюю из дверей. На высоком платяном шкафу сидела Пуська. Она была не черная, а пыльно-серая. Грустная и одичавшая. «Не вылизывается», — горестно заметила кошатница. «Скучает. Прям душа за нее болит, уж так скучает. Иди, иди сюда, девочка моя, сейчас домой поедешь». Пусси сидела в своей знаменитой египетской позе, не шелохнувшись. Ловили ее долго. Когда, наконец, она оказалась в руках, Женя только подивилась, куда девался угольный блеск ее шерсти и как посерела белая манишка. Паутинная пленка лежала на ее плече. И, что удивительно, она молчала. Женя посадила ее в спортивную сумку, задвинула молнию и заботливо оставила несколько сантиметров для проветривания, чтобы не задохнулась. «Мы вас проводим, проводим!» На перепое защебетали кошатники и, подхватив газетные свертки возле двери, пошли гуськом за Женей. Когда они вышли из подъезда, целая гурьба кошек возникла, как из-под земли, выгнув спины и задрав хвосты. «Голодные! Покормим, покормим! Сегодня всех покормим!» — горделиво сказал муж, похлопывая себя по карману. Женя поставила сумку с пучкой на заднее сиденье, помахала рукой причудливой парочке, все стоявшей в обнимку со своими газетными ворохами, и отъехала. Предприятие было неприятным, но вынужденным. Настроение у нее было неважным. На Садовом кольце Женя ощутила спиной, что в машине что-то происходит. Она даже не успела сообразить, что именно. По салону метался темный комок, издававший звук, более всего похожий на громкое змеиное шипение. Она подала машину вправо. В шею ей сзади вцепились острейшие когти. Прожгло болью. Вцепившись всеми четырьмя лапами, Пуська заорала. Забыв включить поворотник, Женя причалила к берегу. Отчаянно гудели машины, но никто в нее не въехал. Рывком оторвала Женя кошку от себя. Зажав дергающийся комок, она вышла из машины, открыла дверцу и запихала животное обратно в сумку, затянув молнию до конца. Кровь текла по спине, по рукам, большой кровяной развод был на щеке, но Женя рванула с места и понеслась. Маршрут ей был прекрасно известен. Свернула на Каляевскую, выехала к Савеловскому вокзалу, потом переулками дорулила до известного ей пролома в бетонной стене, окружавшей Тимирязевский парк. Вышла из машины, прихватив сумку. Перешла через железнодорожные пути, нырнула в еще один пролом. Дальше начинался парк. По тропинке Женя вышла на полянку и открыла сумку. По-видимому, кошка была не менее ее самой потрясена происшедшим. Не торопясь, Пуся вылезла из сумки. Огляделась, села на травку и начала вылизываться. Женя стояла в нескольких шагах от нее. Розовый язык подробнейшим образом пробегал по самым недоступным местам кошачьего тела, и за ним тянулась сверкающая полоса обновленной шерсти. Из серой кошка на глазах становилась черной, блестящей, бархатной. В сторону Жени и головы не поворачивала, внимательно пролизывая пахи. Белые чулочки на лапах только мелькали. Помывшись, Пуся замерла в одной из своих страннейших поз, подняв вверх переднюю лапу. «Значит так», — сказала Женя. «Вот тебе за город. Гуляй. Лови мышей. Вот там стоят три дома. Это больница. Оттуда будут выходить люди и давать тебе еду. Живи на природе, и никому здесь твой характер не помешает жить. Поняла?» Кошка поняла. Она отвернулась от Жени и пошла прочь, не торопясь и даже несколько в развалочку. И исчезла в кустах, не оглянувшись. Некоторые метафорические кошки скребли у Жени на душе. Она не смогла выполнить поручение старшей подруги, но она любила Нину Аркадьевну больше, чем та любила свою кошку. На завтра Женя, облепленная пластырем, поехала встречать ее в Шереметьево. У Нины Аркадьевны был огромный багаж. Они взвалили на тележку все ее чемоданы, потом перегрузили в багажник машины и поехали. «Ну как?» — спросила Нина Аркадьевна, вклинив маленький и незначительный вопрос между своими огромными впечатлениями. «Пуську удалось пристроить?» Женя кивнула. «За городом?» — спросила Нина Аркадьевна. Женя вздохнула, ожидая подробных расспросов, и снова кивнула. Но больше Нина Аркадьевна к этому вопросу не возвращалась. Возможно, так бы все и кончилось. Неприятный осадок от происшедшего уже не прошел бы, и все бы зажило и зарубцевалось, включая глубокие царапины на шее и на спине. Но прошло недели три, а может, целый месяц, и Нина Аркадьевна длинно и с удовольствием беседовала с Женей по телефону, говорила о своей новой работе и слегка, очень тонко укоряла Женю за то, что та бросила благородный труд переводчика художественной литературы и ушла на фирму, торгующую с Юго-Восточной Азией какой-то восточной дрянью. Как вдруг в трубке раздалось короткое, требовательное мяуканье. Разговор замер на полуслове. Пауза длилась долго. Наконец Женя спросила: «Она вернулась?» Пауза все длилась и длилась. «Нет. Она у вас?» «Нет, что вы!» — испугалась Женя и даже оглянулась. Никаких кошек и в помине около нее не было. «Так откуда в трубке мяуканье?» — тихо спросила Нина Аркадьевна. «Не знаю», — честно ответила Женя. Так до сих пор никто не разгадал этой загадки. Это Людмила Улицкая, короткий рассказ «Кошка большой красоты». Людмила Евгеньевна Улицкая, российская писательница и сценарист, лауреат премии «Русский букер» и премии «Большая книга». Ее произведения переведены более чем на 25 языков. Офицер ордена Почетного легиона. Людмила Улицкая, «Кошка большой красоты». Безусловно, «Объект-22» присутствует и в виде подкаста, в котором всегда можно обратиться. Некоторые варианты в количестве аж на 7, по-моему, пунктов присутствуют и на сайте radiomayak.ru. Ну и, конечно, в смартфонах это все дело тоже очень просто. И, в частности, в iTunes. Там есть и мозг, это то, что мы, о чем мы занимаемся в первом часе. И, безусловно, чтение и некоторые другие моменты. Ну и тем более, я уже говорил, не лишь, наверное, повторить, что и в этом, ну, начавшемся уже сезоне будут некоторые возвращения кое-чего старого, ну и появление кое-чего нового. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский, и это все.